Чересчур тесно было бы поместиться вдвоем в четырех прежних комнатах Николая, и ездили с Алекс выбирать ковры и занавеси для двух новых комнат. Наконец! О, великий день! Из большой церкви Зимнего вышел женатым человеком. И поехали с Алекс в карете с русской упряжью в Казанский собор, мимо выстроенных по Невскому войск. В день свадьбы распорядился удалить всю полицейскую охрану молодых. Затем рассматривали свадебные подарки ото всей семьи и отвечались новые телеграммы уже свадебные. Невообразимо был счастлив с Алекс. Просто не было сил расстаться друг с другом. Все бы время проводил исключительно с ней, но отнимали занятия. Чтобы скрыться от министерских докладов, на неделю уехали в Царское, и там невыразимо приятно жили, никого не видя и день, и ночь, и без нужды читать бумаги. Беспредельное блаженство, большего и лучшего счастья человек на этой земле не вправе желать, по-английски. Не могу достаточно благодарить Бога за моего бесценного. Покрываю поцелуями дорогое твое лицо. Если твоя маленькая женушка невольно огорчала тебя, душка, прости ей. Гуляли по парку, катались на дрожках, на санках, посещали цейлонского слона, играли в четыре руки на фортепиано, рисовали, рассматривали альбомы, вычитывали смешные стихи из старых модных журналов. Не описать словами, что за блаженство жить вдвоем с нежно любимой женой в таком хорошем месте, как Царское. Да он и родился тут. Опять Петербург. Развешивали картины и фотографии на стенах новых комнат на сороковой день за упокойной обедни в крепости. Рассматривали проекты устройства комнат в Зимнем, выбирали образцы мебели и материй, без конца читал губернские рапорты, опять тормошили Николая целыми утрами. То победоносцев с наставлениями и предостережениями он приходил, когда сам назначал, то министры с противоречивыми друг другу докладами совсем одуревал, то череда военных представлений, то прием целого адмиралтейского совета, то подписывание указов сенату о наградах к своему же тезоименитству. А там готовить подарки к Рождеству в Англию и в Дармштадт и разбирать вещи душки и жены, приехавшей из Дармштадта, и рассматривать свои подарки под елкой, и покататься вдвоем в охотничьих санях на иноходце. Вот уже больше месяца как бы женаты, а только начинал привыкать к этой мысли, любовь к Алекс продолжала расти. А несли, несли безжалостно много бумаг для прочтения, и редко оставалось почитать вслух французскую книжку или для себя исторический журнал. Так приятно было окунуться в дальнюю русскую историю. А более всего любил Николай царствование Алексея Михайловича. Он любил то старое допетровское время, когда московский царь был в простых нравах со своим народом. Полупраздником был день, когда принимал только одного министра, или так удачно, что торжественное собрание Академии наук заканчивалось в один час, оставалось время для коньков или поздно при луне санками на острова. Так ни в какой отдельный день, а незаметно во все эти траурные дни Николай втягивался в безвыходный жребий стать всемощным, всевластным монархом. Что надо было делать? Что говорить? Кого назначать? Кого смещать? С кем соглашаться, с кем нет? Где-то пролегала единственно правильная линия, открытая божественному провидению, но сокрытая от глаз людских и от глаз юного монарха, его советчиков, которые, конечно, тоже ошибались. От покойного отца не досталось Николаю выслушать ни одного политического наставления. Ни при здоровье его. Все считалось рано. Пусть сын позабавится, созреет. Ни в дни болезни. Все считалось несмертельно. Только запомнилось из последних дней. Слушай, Савитте. Отбывал когда-то Николай скучные отсидки в Государственном совете, но почти не вникал в смысл прений этих подагрических, диабетических, седых и лысых старцев. Теперь дядя Владимир успокаивал Николая. И Александр II, и Александр III вступили в царствование в смутном положении. А сейчас, после 13 лет мира, все спокойно, ни войны, ни революционеров, и нет необходимости торопиться с какими-то новшествами, с изменениями. Даже и людей на постах менять никого не надо. Это создало бы впечатление, что сын осуждает действия отца. Такой совет чрезвычайно понравился Николаю. Это было самое легкое — не ломать головы. Ничего не менять, пусть плывет, как плывет. Только министру путей сообщения сразу пришлось уволить за жульничество, но и отец собирался. Однако нельзя было рассчитывать на слишком частые советы дяди Владимира из-за того, что тетя Михин вполне владела им, а она была нехороша с мамо. Как и на советы дяди Алексея, дяди Павла, дяди Сергея, у каждого была своя жизнь, и каждый мог справедливо считать, что он более подготовлен наследовать трон. Тем меньше можно было ожидать полезных советов от 8 двоюродных дядей, а двоюродный дедушка Михаил Николаевич, генерал-фельдмаршал и председатель Государственного совета, был сердечно занят одной артиллерией. Правда, был победоносцев. Недавний учитель наследника, когда-то и первый наставник отца, ему принес Николай жалобу на огорчение первых недель. Подчиненные заваливают бумагами. Некогда читать. Победоносцев объяснил. Многое пустое. Дают на подпись, чтобы избежать ответственности. Надо их от этого отучать. Но как бы не умен был Победоносцев... Нельзя было отдаваться его властным советам, да и мнения его не могли так решительно превосходить мнений других умных, приближенных людей, как, например, Витте. А Витте быстро узнал, Николай был переполнен определительными мнениями и ничего слаще не знал, как только высказывать их, особенно в областях, не касающихся его Министерства финансов, с тем лишь, чтобы все области других министерств от него зависели. Но даже и по Министерству финансов не он единый имел идеи, например, вводить ли золотое обращение. Один одно говорил, другой другое, и приходилось созывать совет, чтобы разобраться, и все равно разобраться было невозможно. То Витте предлагал создать комиссию по крестьянским делам, и молодой государь соглашался, приходил Победоносцев, указывал на вздорность этой затеи, и государь гасил. Тут Витте присылал толковую записку о крайней необходимости комиссии, и государь на полях полностью соглашался, убежденный, но приходил дурново настаивать, чтобы комиссии не было, и Николай писал «повременить». То Сандро, и дядя, и зять, и друг, и сверстник, находил никому до сих пор неизвестного, выдающегося патриота и понимателя русской жизни, и тот увлек государя такой мыслью — всеми силами препятствовать вторжению иностранных капиталов в Россию. И государь уже поставил несколько резолюций в этом духе на бумагах. Этот взгляд тотчас стал известен иностранным компаниям. Встревоженный Витте принес записку профессора Менделеева о крайней пользе именно притока иностранных капиталов и настаивал, чтобы государь высказал мнение, обязательное для всех министров, и собрали совет министров и постановили дозволить. Вот это и было в роли монарха самое мучительное. среди мнений советников избрать правильное. Каждый излагалось так, чтобы быть убедительным, но кто может определить, где правильное? И как было бы хорошо и легко править Россией, если бы мнения всех советников сходились? Что бы стоило им сходиться, умным людям согласиться между собою? Нет? По какому-то заклятию обречены они были всегда разноголосить и ставить своего императора в тупик. И только душили его записками, докладами, докладами. А Николай потому был особенно не уверен, что так хорошо и крепко было жить за спиной отца. А тут еще, как будто мало было разногласий в кругу министров, многие, отдаленные от трона и даже от столицы, подогреваемые надеждами, что над ними нет теперь твердой руки покойного государя, захотели также высказывать свои мнения и иметь свою долю в управлении русскими делами. Подобные дерзкие мысли самонадеянных ораторов, чуть ли не доходящие до ограничения государя и до конституции, в безумии говорения они не понимали, что их же самих конституцией погубит, стали высказываться на губернских, земских и дворянских собраниях. Это было очень, очень обидно. Именно, что молодого монарха не считают за силу, а хотят поживиться на его первой слабости и раздергать власть по перышкам. Но как ни был Николай молод, он понимал, что наследовал мощную силу, сильную только в своем соединении, и нельзя дать ее расщеплять, ибо именно в полноте мощи она нужна огромной стране. И он собрал все свои силы и решил, что даст отпор. На приеме дворянских, земских, городских депутаций ответит им наотрез, однако волновался, как никогда в жизни, и Алекс волновалась, достойно ли ее поклониться депутациям, решила не кланяться. Стал бояться не запомнить короткую, подготовленную ему речь, но и не хотел открыто читать, а высказать как собственные свои слова, только сейчас приходящие. Близкие надоумили его держать записку с речью на дне фуражки, которую по церемониалу он снимет. И все было сделано так, и произнес ли, прочитал ли он все уверенно, охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как незабвенный родитель. Но в главном месте, что некоторые земцы увлекаются беспочвенными мечтаниями об участии в делах управления, ошибся и выговорил бессмысленными мечтаниями. Все прошло хорошо, поставил их на места. И, кажется, велика ли ошибка? Все равно отказ. Но много лет не могли ему забыть. Все попрекали этими бессмысленными. И недаром эта церемония была отмечена весьма дурным предзнаменованием. Когда Тверская делегация, с которой и возникли главные неприятности, подносила приветствие, из рук предводителя выпало блюдо и покатилось со звоном все на пол. Хлеб развалился, соль просыпалась. А Николай сделал помогающее, услужливое движение поднять блюдо, но ощутил, что императору это неуместно и только больше смущает всех. И потом вспоминалось, правда, все беды начались с этого приема, с этого блюда. Тяжко быть русским царем, особенно поначалу, не освоясь. Но не так было бы тяжко с одними вопросами внутренними, если б не ломала голову еще политика внешняя, где того многообразнее лица, мнения, возможности, и в грустные минуты таишь про себя тоску, что выбрать истинный путь непосильно уму человеческому. Умирал вслед за своим государем старый и опытный министр иностранных дел Гирс, и в первом же докладе сообщил юному монарху, что уже 2 года Россия скована с Францией секретным военным союзом, настолько секретным, что даже советы министров обеих стран о нем не знают, а между тем и разработанным, чтобы в случае войны с Германией Франция обязана поставить близ миллиона человек, а Россия 8 миллионов. И с этим тайным бременем обречен был теперь Николай получать настойчивые, почти любовные письма от Вильгельма, горячо любящего друга и преданного кузена, о том, что не случайно Россия и Германия и царствующие в них дома уже столетия связаны традиционными узами дружбы, в этом единство их противостояния анархизму и республиканизму, тот монархический принцип, который только и держит эти страны на прочных основах рядом с Францией, где президенты мастятся на троне обезглавленных королей, а едва засаженных злодеев распускают амнистиями, рядом с Англией, где всемирный приют скотам-анархистам, где министерства плетутся к падению, сопутствуемые насмешками всех. Чем-то очень привлекал и покорял Вильгельм. Он так был всегда искренен, так уверен в правоте каждого слова, какое высказывал, да ведь и, несомненно, правда. Его слова многое объясняли Николаю. Даже не пройдя никакой государственной школы, Николай существом понимал, что Россия крепка именно монархическим принципам. А при переменной республике погубят ее случайные болтуны в их сменной череде. От торопливости смены каждый спешит насытить честолюбие, и молчаливые капиталисты, имеющие деньги покупать газеты и тем направлять общественные мнения. Так-то так, но и воля отца была над наследником. Почему-то же вступил отец в союз с президентом, ютящимся на троне обезглавленных королей, и со своей обнаженной головой выслушивал же в Кронштадте Марсельезу.